поставит после первого сурена. Здравствуйте на телеканале «Союз». Самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Валентина Пас.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Без малого 9 столетий стоит на Владимирской земле Боголюбский монастырь. В год 850-летия храма Покрова на Нерли здесь прошли особые торжества.
Разделы этой экспозиции отражают все области сохранения культурного наследия. В российской столице прошла одна из крупнейших в Европе выставок по реставрации.
В рамках прошедшего накануне первосвятительского визита в Мордовию состоялось освящение храма и памятника просветителям славянским.
Божие слово звучит и в мире, где нет звуков. 15-летие отметила община глухих и слабослышащих храма при Герценовском университете Петербурга.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
Состоялся однодневный первосвятительский визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Мордовскую митрополию.
Предстоятель Русской Церкви совершил освящение храма и памятника равноапостольным Кириллу и Мефодию в Саранске и божественную литургию в новоосвященной церкви. Подробности в материале Галины Ледвиной.
Освящение храма в Саранске стало историческим, незабываемым торжеством. В этот день у стен церкви и в самом здании собралось более 10 тысяч человек. Богослужение, которое возглавил предстоятель Русской Церкви, посетили глава Республики Мордовия, представитель президента Российской Федерации, а также глава города, благотворители и строители храма. Участниками патриаршего богослужения стала православная молодежь Мордовии, кадеты, учащиеся воскресных школ. Новый храм в русско-византийском стиле расположен в крупном жилом массиве Саранска. Сооружение было заложено 3 года назад святейшим патриархом. Эта часть города, в которой проживает около 60 тысяч человек, до 90-х годов не имела ни одного православного храма. Вновь построенный, способен вместить до 800 человек. В день торжества церковь была переполнена. Для удобства многочисленных молящихся на площади были установлены большие экраны, по которым они следили за трансляцией патриаршего богослужения. По его окончании с восточного стилобата храма к патриарху и всем собравшимся обратился глава Республики Мордовия.
Ваше святейшество, мы всегда будем с глубочайшей благодарностью помнить, что вы с самых первых дней держали на личном контроле весь ход работ по возведению храма. 4 года назад, во время своего очередного приезда в Мордовию, вы благословили его создание. Год спустя вы заложили памятную капсулу в основании строящегося собора. И это произошло в дни празднования тысячелетия единения мордовского народа с народами российского государства. Единение, важнейшей основой которого была святая православная вера. И, конечно, сегодня для всех нас ваше участие в освящении храма и открытии памятника Кириллу и Мефодию является большой честью и огромной радостью.
На память о событии его святейшеству преподнесли картину с изображением новоосвященного храма и памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, а также посох, копию посоха святейшего патриарха Никона. Святейший владыка поблагодарил всех, кто положил начало строительству храма Кирилла и Мефодия и содействовал его скорейшему завершению и вручил высокие церковные награды храмостроителям. Обращаясь к пастве, предстоятель отметил.
Сегодня в Саранске большой праздник, который имеет духовное и, я бы сказал, и даже материальное значение. Начну с последнего. Когда закладывался здесь храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, то иначе выглядело все то, что окружает этот храм. Иначе выглядел этот район. А сегодня вместе со строительством храма, завершенного всего за 3 года, до неузнаваемости изменилось это место. Мы видим красивые дома, мы видим светлые лица людей. И даже Господь благословил нас сегодня солнечной погодой, чтобы лучше увидеть ту красоту, которая была создана руками людей в ответ на внутренний призыв, духовный призыв построить здесь Божий храм.
Торжества продолжились. Святейший Патриарх совершил освящение памятника равноапостольным Кириллу и Мефодию, который установлен на площади с восточной стороны храма. Церковное здание и монумент по замыслу создателей составляют единый ансамбль.
Накануне в российской столице под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Широкий спектр вопросов – от утверждения текстов новых богослужебных последований до создания новых епархий и рассмотрения кандидатур к избранию в епископский сан – все это стало предметом обсуждения.
Традиционно, с обширной повесткой дня и ее наиболее существенными вопросами, в начале заседания его участников ознакомил предстоятель Русской Церкви.
Всех вас сердечно приветствую с началом нашего синодального заседания. У нас сегодня большая повестка дня, которая включает такие важные вопросы, как созыв Архиерейского собора Русской Православной Церкви. Мы должны будем с вами подумать о том, когда провести это заседание, что должно быть в центре нашего внимания. Но как происходящее вне Русской Церкви, так и внутренняя повестка дня требует того, чтобы в 2016 году нам провести Архиерейский собор.
В ходе заседания, как всегда, решались церковно-административные вопросы. Так были назначены новые главы Оренбургской и Рязанской митрополий. Синод принял решение удовлетворить прошение митрополита Оренбургского и Саракташского Валентина о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия. Владыке выражена благодарность за понесенные труды по управлению Оренбургской митрополией. Ее главой назначен митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. В свою очередь, главой Рязанской митрополии, Преосвященным Рязанским и Михайловским, Синод постановил быть викарию Патриарха Московского и всея Руси архиепископу Егорьевскому Марку. Одновременно архиепископ Марк освобожден от управления Венско-Австрийской и Венгерской епархиями и от должности руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям. В свою очередь, управляющим Венско-Австрийской и Венгерской епархиями Синод постановил быть патриаршему викарию епископу Подольскому Тихону, а руководителем управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям будет назначен архимандрит Антоний Севрюк, ныне секретарь администрации приходов Московского патриархата в Италии и настоятель храма Святой Екатерины в Риме. Он станет епископом Богородским, викарием патриарха Московского и всея Руси, с поручением осуществлять архипастырское окормление приходов Московского патриархата в Италии. На заседании Синода также были рассмотрены вопросы замещения вакантных Скопинской и Валуйской кафедр и назначения викарных архиереев в Воронежскую, Калужскую и Самарскую епархии. Епископом Скопинским и Шацким избран протоиерей Геннадий Андреев, клирик Сурожской епархии. Епископом Валуйским и Алексеевским избран игумен Савва Никифоров, клирик Воронежской епархии. Епископом Тарусским, викарием Калужской епархии, избран архимандрит Серафим Севастьянов, наместник Свято-Пафнутьева Боровского мужского монастыря Калужской епархии. Епископом Жигулевским, викарием Самарской епархии, избран игумен Фома Масолов, наместник Свято-Воскресенского мужского монастыря Самары. Епископом Семилукским, викарием Воронежской епархии, Синод определил быть архимандриту Сергию Копылову, избранному в июле прошлого года епископом Борисоглебским и Бутурлиновским. Кроме того, были избраны новые викарные епископы Московской епархии. Викарием с титулом Егорьевский определено быть архимандриту Тихону Шевкунову, наместнику Сретенского ставропигиального мужского монастыря столицы. А викарием с титулом Бронницкий избран игумен Парамон Голубко, наместник Донского ставропигиального мужского монастыря Москвы. На заседании Синода обсуждался также вопрос созыва Архиерейского собора Русской Православной Церкви в 2016 году. Согласно уставу Русской Церкви, Архиерейский собор созывается не реже одного раза в 4 года. Предыдущий Архиерейский собор прошел в феврале 2013 года. Следующий намечен на 2-3 февраля 2016.
Что касается этого Архиерейского собора, который пройдет в феврале 2016 года, то его созыв связан с необходимостью обсудить важные вопросы, которые находятся на текущей повестке дня. В том числе это вопросы подготовки Всеправославного собора. Они также будут, подготовка Всеправославного собора также станет одним из вопросов, которые архиереи Русской Православной Церкви обсудят в феврале 2016 года.
Глава синодального информационного отдела Владимир Легойда по итогам заседания ознакомил журналистов и с другими решениями Синода.
Среди других вопросов, которые рассматривал сегодня Священный Синод, был и рапорт протоиерея Всеволода Чаплина, председателя синодального отдела по взаимоотношению церкви и общества, с предложениями по противодействию неоязычеству. Синод постановил, цитирую, «считать обоснованной озабоченность усилившимся распространением неоязычества в странах канонической ответственности Московского патриархата, в том числе в культурной и информационной сфере, а также подчеркнуть необходимость более активной работы на общецерковном и епархиальном уровнях с целью опровержения неоязыческих заблуждений. Данную работу, в частности, необходимо вести прежде всего с молодежью, сообществами спортсменов и спортивных болельщиков, участниками военно-патриотических клубов, сотрудниками правоохранительных органов и лицами, находящимися в местах лишения свободы».
В числе прочих решений Синода кратко перечислим следующее. Образована двусторонняя комиссия по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока. Назначены и утверждены ректоры 33 духовных школ Русской Церкви, а также утверждено положение о порядке распределения выпускников духовных учебных заведений.
Во Владимиро-Суздальской епархии прошли большие торжества, участниками которых стали многочисленные паломники и два архиерея. Накануне здесь молитвенно отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В соборе Свято-Боголюбского женского монастыря была совершена божественная литургия архиерейским чином и прошел крестный ход. Рассказывает Эльвира Гордеева.
Духовный центр русской земли, жемчужина Золотого кольца России, старейшая святая обитель страны. Без малого 9 столетий стоит на благословенной Владимирской земле Свято-Боголюбский монастырь, основание которому положил сын Юрия Долгорукова, князь Андрей Боголюбский. 860 лет назад явилась на месте Боголюбского монастыря Божья Матерь и велела благословенному князю построить здесь храм и обитель для иноков. Все исполнил князь в точности. Из века в век сменявшиеся завоеватели не смогли повредить монастырю. Ни монголы так татары, ни поляки-литовцы, ни большевики-атеисты. А в честь явления Богородицы была написана икона Боголюбская, первая на Руси.
Еще на горе Голгофы, когда Спаситель нас со креста установил весь род человеческий, Божья Матерь, сказав Иоанну Богослову, апостолу, что это Матерь твоя, а ей сказал все сын твой. И после этого момента весь род человеческий стал родным для Божьей Матери, и после этого она уже простерла над всеми нами свой имафор.
В Боголюбском монастыре в разное время любили бывать и молиться князь Александр Невский, знаменитый иконописец Андрей Рублев, царь Иван Грозный, патриархи московские всея Руси Иосиф и Никон, князь Дмитрий Пожарский и знаменитый генералиссимус Александр Суворов. Для самого же князя Андрея Боголюбова стала загородной резиденцией, где он прожил 17 лет своего Владимирского княжения и где принял смерть от своих политических противников. В день Покрова Пресвятой Богородицы в соборе обители была совершена литургия. Ее возглавили два архиерея – митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий и епископ Муромский и Вязниковский Нил. По завершении богослужения его участники поклонились чтимой иконе Покрова Божьей Матери и причастили святых христовых тайн.
Где-то около 300 человек было причастников. Вот и все приняли, как Господь говорит, кто ест тело мое, пьет кровь мою, тот во мне пребывает, и я в нем. И это очень, братья и сестры, очень радует, что сегодня столько много народу приобщается к святых Христовых тайн. Особенно радует, что все-таки и детей очень много приводит с собой.
Затем архиереи, священнослужители, военные, казаки, сестры Боголюбской обители, многочисленные паломники с хоругвями и песнопениями вначале обошли крестным ходом подворье монастыря. На площади перед винтовой башней Андрея Боголюбского епископ Нил обратился к участникам молитвенного шествия.
И здесь мы вот стоим с вами на святом месте. Здесь было явление Божьей Матери Андрею Боголюбскому. Это место тоже святое. Это означает, что мы с вами живем здесь, в Граде Владимире, имеем такие святые места и чувствуем покров Божьей Матери.
Затем крестный ход с иконой Покрова продолжился. От святых врат обители к знаменитому на весь мир храму Покрова на Нерли, которому в этом году исполнилось 850 лет. По ходу движения процессии пришлось даже временно перекрывать движение на Нижегородской трассе. Возглавлял шествие звонарь на мобильной звоннице. Шествие сотен военнослужащих, священников, монахинь и мирян растянулось почти на километр. Возле храма Покрова на Нерли, который недавно в канун своего 850-летнего юбилея был снова освящен, архиереи двух епархий совершили водосвятный молебен, а митрополит Евлогий обратился с приветственным словом к духовенству и мирянам.
Пустому колодцу сказано, не ходит за водой, и вы пришли на подлинный кладезь, живой, все благодатной воды. Вот здесь нам представляется возможность отпить что-то от вечности.
По окончании праздничных торжеств желающие смогли осмотреть восстановленный и вновь освященный трехсвятительский храм, расположенный рядом с белокаменным творением Андрея Боголюбского. Эта церковь стала архиерейским монастырским подворьем Владимирского Богородицерождественского монастыря.
В старейшем монастыре Пензенской митрополии Троице-Скановой обители торжественно отметили 250-летие Трубчевской иконы Божьей Матери и 25-летие возрождения монастыря. Об истории главной святыни Троице-Скановой обители и о сегодняшней жизни монахинь в сюжете Юлии Шеверевой.
Сотни паломников с российских регионов собрала в этот день Наровчатская земля. Место, где вот уже более трех столетий располагается Троице-Сканов монастырь.
Пензенский край, он же необычный. Он широкий, понимаете? Здесь легко дышится.
В Троицком соборе обители празднично украшенная Трубчевская икона Божией Матери. Ее 2,5 века назад написал монах Ефимий, родом из Трубчевска, Брянской области. И вот уже 250 лет икону почитают как чудотворную.
Здесь такая чудотворная икона, которая очень по сердцу каждому. И сама икона, имея такой образ владычицы, которая всегда нас покрывает своим опором, она особо всегда притягивает в это место, в эту обитель.
Божественную литургию в день общецерковного чествования Трубчевской иконы отслужили сразу четверо архипастырей.
У меня сегодня такой большой праздник. У нас сегодня участвует в нашем богослужении сон архиереев. Это 25 лет прожив здесь, у нас еще такого не было.
Еще один юбилей на святой земле Сканово. Четверть века назад в старейшей обители Пензенской митрополии возобновились богослужения.
Вновь возвращаются чудотворные иконы на свое законное место. Вновь возрождаются храмы. И нам этому почти никогда никто не препятствует, а даже все стараются помочь.
Вот так обитель выглядела 25 лет назад, когда ее передали Пензенской епархии. Уникальный памятник российского православия, истории и культуры полностью потерял облик Дома Божия. Восстановительные работы продолжаются до сих пор.
Впервые меня Господь привел в эту обитель в 2002 году. Поэтому это была как раз половина вот того юбилея, что сегодня празднуют. Это титанический труд, потому что, может быть, полных руин уже не было, но еще процентов 70 точно находилось в руинах.
Идея реставрации обители возникла в 70-х, но монастырь вернули верующим только в 1989 году, хотя одним из первых в стране.
В годы безбожной власти собор отдали под птицеферму, а потом вообще здесь сделали склад. Иконы, церковную утварь, старинные книги растащили по домам, а то, что никому не оказалось нужным, передали в районный музей. Туда же попала и Трубчевская икона Божией Матери. Так вот, благодаря этому она сохранилась и только в 1993 году вновь заняла свое место в храме.
С тех пор лампада веры здесь не гаснет.
Иоанн Лествичник, один из учителей монашеской жизни, он очень мудро сказал, что вот для мирянина в его жизни как бы ориентир или светоч, вот направление жизни – это монах, а для монаха – это ангелы. Почему и монашествующих часто сравнивают и говорят, это ангельский чин.
Сейчас на Равчатской Троице-Скановой обители живут 80 сестер. На их хрупких плечах лежат заботы по монастырскому хозяйству, работы воскресной школы, а главное – ежедневные молитвы Божией Матери перед ее трубчевским образом. По окончании богослужения в районном доме культуры показали праздничный концерт. Его подготовили учащиеся воскресной школы.
В поселке Апраксин в храме святого благоверного князя Александра Невского была совершена первая архиерейская божественная литургия.
Церковь построена на месте ожесточенных боев за освобождение Ленинграда и является храмом-памятником погибшим воинам.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы богослужение возглавил епископ Тихвинский Илодейно-Польский Мстислав.
Летом 2013 года в поселке Апраксин заложили закладной камень в основании храма святого благоверного князя Александра Невского. Уже тогда перед его настоятелем, протоиереем Вячеславом Хариновым, стояла важная задача – увековечить память воинов, погибших в синявинских наступательных операциях. И вот буквально за 2 года храм-памятник построен. Осталось доделать иконостас и завершить роспись стен. В день Покрова Пресвятой Богородицы епископ Тихвинский Илодейно-Польский Мстислав совершил в храме первую божественную литургию.
Молитва главная сегодня, которая здесь возносится и будет возноситься все время за тех, кто когда-то отдал свою душу, чтобы мы сегодня могли возможность быть в этом храме, быть на нашей земле, веровать в православную веру, быть со Христом и во Христе.
После богослужения отец Вячеслав вручил владыке Мстиславу справочник разрушенных во время Великой Отечественной войны храмов Тихвинской и Ладейно-Польской епархии. Это сборник – совместная работа священника и прихожан с документами, фотографиями, архивами. Как рассказал отец Вячеслав, строительство храма в Апраксине – попытка хоть как-то компенсировать десятки уничтоженных церквей. Также батюшка, который на протяжении 20 лет занимается поисковыми работами, передал фонду строительства храма список с именами 2100 солдат. Их тела были найдены в результате поисковых работ и захоронены на Синявинском мемориале. Но имена их будут увековечены на мемориальных досках внутри храма святого Александра Невского.
«Подними меня, браток, я Вершинин Саня, 3-й минометный полк, сам я из Рязани. Песня у памяти, песня о наших солдатах, которые, по словам этой песни, прорастают новыми лесами. Дорогие мои, они прорастают не только лесами, не только этими деревьями, скрывающими буквально лунный пейзаж за железной дорогой. Они прорастают вот такими храмами».
Летом богослужения совершались в Причтовом доме. Там же ежедневно для жителей поселка и дачников была открыта церковно-приходская школа. С ребятами занималась инокиня Параскева.
Дети, как оказалось, они сидят там каждый на своем участке с горкой, с качелькой. Но им в одиночестве скучно, конечно. И когда они стали сюда приходить, они здесь все встретились. Сколько прошла, им очень весело. И родители мне в конце лета сказали, что если к тебе ходило на занятия 50 человек, жди, следующим летом придет 150.
На празднике после литургии воспитанники церковно-приходской школы и семьи первых крещенных детей получили ценные призы. В церковной школе благодетели передали компьютер.
Восстановлен храм Алексеева-Акатова монастыря. Чин великого освящения возрожденной Сергиевской церкви в обители, построенной на безлюдной поляне, покрытой лесом возвышенности, которая, к слову, и дала свое имя монастырю, совершил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.
В советские годы, когда на государственном уровне велась активная борьба с религией, Сергиевская церковь в числе прочих монастырских храмов претерпела разорение. Но после многолетних кропотливых трудов настал долгожданный день. Глава Воронежской митрополии прибыл в древнюю Алексеевскую обитель, чтобы совершить чин великого священия восстановленного храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Согласно чину великого священия, новосооруженный престол был помазан святым миром и облачен в священное облачение. Стены храма также были помазаны святым миром и окроплены святой водой. В новосвященном храме митрополит Сергий совершил божественную литургию, а затем обратился к молящимся со словами поздравления.
Приходя в этот храм, обращаясь к преподобному Сергию, помнить только лишь одно, что он нам образец стояния, как говорится в акафистом пении, на молитве был, как в огне стоящий. И ему сослужили ангелы во время совершения литургии. Дай Бог, чтобы такой трепет Сергиев, такая чистота души, она была бы для каждого из нас.
На молитвенную память о дне великого священия восстановленного Сергиевского храма архипастырь вручил благословение матушке-игумене и в ее лице всем сестрам обители иконописный образ небесного покровителя храма преподобного Сергия игумена Радонежского.
Богослужение в нашем сознании неразрывно связано с красотой песнопений, пронзительностью церковных возгласов, глубиной и выразительностью Слова Божия. Но как быть тем, кто родился и живет в мире без звуков? Православной общине глухих и слабослышащих храма апостолов Петра и Павла при Герценовском университете в Санкт-Петербурге исполнилось 15 лет.
8 октября 2000 года в возрожденном 3 годами ранее храме Петра и Павла при Педагогическом университете состоялось первое богослужение с оргопереводом для глухих. Идея создания необычной общины появилась у художника Бориса Кокина во время обучения в Московской семинарии.
Я понял, что у нас не хватает общины в Питере. И мне пришло после окончания Богословского института искал для общины клубы. Я искал всего 5 лет. И, наконец, нашел.
Дело в том, что университет педагогический имени Герцена издавна славится тем, что здесь кафедры, ну и сурдологии в том числе. И поэтому вот это одна из причин того, что в этом храме это появилось.
Храм при Петербургском училище глухих был освящен в 1821 году при непосредственном участии императрицы Марии Федоровны. Спустя 102 года его закрыли по решению советской власти. И вот в 1997 году службы были возобновлены.
Вот именно сама среда глухих людей, она предполагает наличие общины. Собственно говоря, быть может, слышащим стоит с них брать пример, потому что они себя не мыслят в одиночестве в церкви. Для них очень важна их общность. Важна их община, очень важно литургически учитывать особенности глухих и слабослышащих, то есть людей, для которых совершенно закрыта певческая часть богослужения.
Приход насчитывает более 80 активных прихожан, организуются экскурсионные и ознакомительные поездки. Недавно община побывала на Валааме.
Да.
Здесь 1996 года, уже 9 лет хожу в этот храм. Правда, до этого я представления не имела, не знала, что это такое, что здесь храм есть. А потом одна знакомая привела ее сюда, в бывшую школу глухих. Но я сначала не очень поняла, а потом, когда мне понравились службы, я с удовольствием стала ходить.
15 лет – немалый срок. Празднику готовили заранее. После торжественного молебна было чаепитие и особый концерт. В программу вошли беззвучное чтение стихов, жестовое пение и пантомима. В таких концертах пластика движения заметно важнее звука.
Такое случится, или тоска посетит тебя вдруг, или нужда в твою дверь постучится. Богу молись, мой друг.
Без помощи руководства педагогического университета возродить общину в своем историческом храме не удалось бы. Православный, слабослышащий Петербург благодарен им за это, ведь это не просто радость общения, это соборность и сопричастность великой тайне наравне со всеми.
На территории ВДНХ в Москве прошла выставка «Денкмал» – одна из крупнейших европейских выставок по реставрации и сохранению памятников и исторических строений.
В этом году у экспозиции более 80 участников из 9 стран мира. В рамках мероприятия демонстрируются лучшие примеры восстановления и использования памятников истории и культуры России, а также специальные выставочные проекты Отечественного министерства культуры и правительства Москвы.
Подробности у Галины Ледвиной.
Главная тема столичных стендов выставки – реновация промышленных зон и их превращение в современные комплексы. Но кроме того, особое внимание профессионального сообщества обращено к сохранению парков, исторических зданий и ансамблей, монастырей и храмов. На стендах презентованы итоги и то, что еще предстоит сделать.
В прошлом году мы отреставрировали и, что называется, сдали под ключ 70 объектов. Это вот упоминаемая здесь усадьба Сеева, и усадьба Державина, и Псковский драматический театр. И выполнены основные работы по Сергиевой лавре.
The main work on Sergei Lavra have been completed.
В следующем году заканчиваем реставрацию Новоруссалимского мужского монастыря.
Среди таких объектов Высокопетровский монастырь. Проектные работы обещают завершить уже к концу года. И затем начнется реставрация старейшей обители Москвы. Как материальное прошлое сохраняют для духовного будущего, демонстрируют видеостенды, информационные панели, макеты.
Он относится к 17-18 веку. В том числе присутствуют и объекты, вот как, например, храм святителя Петра, который относится к самому началу 16 века. Это непосредственно дата основания считается 1505 год. Будут проведены работы по вертикальной планировке территории, в том числе местами уровень земли будет понижен до 1,5 метра, то есть будут убраны вот все те наносные слои. Конечно же, будут и археологические работы.
Разделы выставки отражают все области сохранения культурного наследия, реставрацию работ из дерева, драгоценного и натурального камня, текстильных и керамических объектов, фресок, картин и мозаик. Представлены возможности различных мастерских. Одна из старейших по восстановлению тканей. Она существует уже 68 лет и сохраняет все традиции русского ткачества с 18 века.
Рисунки создаются по аналогам, которые хранятся там в усадьбах, в дворцах или в храмах. Вначале берется исторический аналог, потом рисунок раскладывается на миллиметровки, на составляющие вот, цвета, тона и прочее. Подбираются нитки определенных тонов, собирается станок в соответствии с этим. И вот потом уже происходит сам процесс качества.
Наряду с крупными реставрационными компаниями участие в выставке приняли учебные заведения. Свою работу продемонстрировали студенты 2-го политехнического колледжа. Это одна из чугунных решеток, найденных в ходе благоустройства Мясницкой улицы в центре Москвы летом этого года.
Такие решетки окна освещали подвальные помещения доходного дома на Мясницкой улице. Вот примерно так оно выглядело в начале реставрации, покрытый коррозией, практически разрушенный металл. И сейчас он... Это еще не окончательный результат, он находится еще в процессе работы. Сначала мы провели исследование, естественно, фотофиксация, составили реставрационный паспорт решетки. После провели механическую и химическую очистку.
На выставке в Москве впервые прошла биржа реставрации. Ее основная цель – привлечь внимание государства и представителей бизнеса к сохранению конкретных объектов культурного наследия и развить прямые контакты между владельцами, реставраторами, инвесторами. В рамках деловой программы ведущие эксперты из десятков стран мира обсудили наиболее актуальные темы и проблемы, которые предстоит решить в ближайшие годы.
Во Всехсвятском приходе белорусской столицы в крипте храма памятника в честь всех святых дважды за этот месяц проходила торжественная закладка хрустальных капсул с землей, принесенной с полей сражений и мест погребений воинов и жертв войны белорусского происхождения.
В ходе экспедиций, организованных Всехсвятским приходом, земля была собрана из 7 европейских стран. Подробности из Минска.
Молитва за Беларусь. Так называлось торжественное мероприятие, собравшее 15 тысяч минчан возле храма-памятника в честь всех святых и в память о жертвах спасению Отечества нашего послужившего. Уникальным событием по увековечиванию памяти земляков, погибших за пределами нашей Родины, назвал эту акцию, которая состоялась еще в начале октября, президент Беларуси Александр Лукашенко. Хрустальные капсулы с горстями земли, привезенные из братских могил семи стран Западной и Восточной Европы, были установлены в нише крипты храма-памятника. Землю собирали в ходе экспедиции в Германии, Австрии, Польше, Венгрии, Чехии, Словакии и Италии.
И это место, и тысячи наших героев, они символично вернулись на свою родину, где мы их с честью встретили. Скорее всего, они и созвали нас сегодня вместе и тем самым объединили.
В церемонии закладки капсул приняли участие президент Беларуси Александр Лукашенко и руководители традиционных религиозных общин. Патриарший экзарх всей Беларуси митрополит Минский Заславский Павел произнес молитву об упокоении всех вождей и воинов за веру и отечество, жизнь свою положивших, и окропил капсулы землей святой водой. Глава государства затеплил знак памяти о воинах-защитниках свечу перед образом воскресения Христова. Обращаясь к религиозным лидерам, глава государства подчеркнул, что состоявшуюся церемонию следует расценивать как символический знак, который служит красноречивым напоминанием человечеству о том, какими трагедиями оборачиваются войны. Александр Лукашенко затронул тезисы своего выступления на последней Генассамблее ООН, в которой он призвал все враждующие стороны к миру. Также затронул тему необъявленной войны против традиционной семьи.
Вот обдумывая свое выступление, я же вижу, смотрю на них, некоторые выходят как петухи на бой. Ну кто их остановит? Кто их остановит, эту силищу? Вот я и прямо им сказал, он же, если он есть, а вы же молитесь ему, остановит, да еще как. И тяжело будет каждому, и виновный за это ответит. Мертвая тишина. В том числе я более откровенно, даже чем Папа Римский, заострил внимание на тех телодвижениях, которые у нас в нравственности происходят. Вы это знаете прекрасно, идет целая борьба, война, все боятся даже об этом говорить. Намеком, риторическим вопросом, кто детей будет рожать, я задал этот вопрос. Опять же мертвая тишина.
«Нарушение нравственных законов может нам аукнуться еще сильнее, чем войны», отметил Александр Лукашенко. Главы религиозных общин поблагодарили президента Беларуси за миротворческие инициативы и за хранение мира на белорусской земле.
«Хочется пожелать, чтобы всегда так было, мирное небо, чтобы наше Отечество было всегда инициатором самых добрых мирных идей, вдохновителем которого вы являетесь».
Александр Лукашенко выразил уверенность, что проект по сбору земли с могил белорусских воинов, павших вдали от Родины, будет иметь достойное продолжение. Глава государства поблагодарил религиозных деятелей, дипломатов, общественных активистов, оказавших помощь поисковой операции. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Минск, Беларусь.
В Москве в парке возле храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках прошел интерактивный фестиваль исторической реконструкции «Победа Духа», приуроченный к празднованию тысячелетия со дня представления святого равноапостольного князя Владимира.
Организаторы фестиваля – Андреевское благочиние Юго-Западного викариатства Московской епархии, храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках и молодежная община этого храма при поддержке коммуникационного агентства «Кремлевская школа общественных связей» и фонда «Благое дело в Старых Черемушках».
Репортаж Елены Чач с места событий.
Деревянная и глиняная посуда, свистульки, одежда, продукты, сладости. Есть что посмотреть и взрослым, и детям в ярмарочных палатках, окружающих храм Живоначальной Троицы.
Вот такие трещотки, деревянные погремушки, шкатулочки из бересты и другие замечательные сувениры и игрушки можно увидеть здесь, на благотворительной ярмарке в Старых Черемушках.
Мне показалось интересное мероприятие. Я посмотрела, тем более где-то недалеко относительно можно добраться, и мы решили посетить. Но мы пока еще не все посмотрели, мы недавно приехали. И мне показалась сама идея хорошая, что это возрождение русских традиций.
Кристина Валерьевна – многодетная мама. Для таких, как она, здесь организованы специальные акции. Например, раздача молочных продуктов от компании «Вимбельдан» при посредничестве Православной службы помощи милосердия. А часть вырученных на ярмарке денег будет пожертвована на помощь в отправке гуманитарного груза нуждающимся жителям Донбасса.
Здесь ярмарка ремесел, у нас огромное количество людей сюда приезжает каждый раз на ярмарку. И доходы с этой ярмарки мы сейчас отправим для благотворительных целей. То есть вот у нас сейчас забита машина, груз на Донбасс, у нас 10 тонн собрано. Нам нужно сейчас это отправить, и вот эти деньги, которые мы сейчас соберем на ярмарку, мы как раз израсходуем на эти цели. Потому что люди нас ждут, что низкий всем поклон. Кто вот принимал участие, кто нам помогает. Уже мы отправили 30 тонн, и сейчас еще 10 тонн отправляем.
Помимо благотворительной ярмарки народных ремесел, в программе фестиваля выставка исторического костюма, мастер-классы и развлечения для детей, конкурс «Рецепты предков» и, наконец, праздничный концерт. Особое внимание посетителей фестиваля с момента его открытия привлекают развлечения, связанные с реконструкцией древнерусского военного искусства.
Людям это нравится. У нас проходят мастер-классы по стрельбе из лука, по историческому фехтованию, по традиционным русским забавам. Формат данного мероприятия, он культурно-досуговый, что можно как бы сказать, что позволяет охватить все слои населения. То есть у нас даже приходят бабушки с дедушками, также стреляют из луков, также бьются на мечах, так и маленькие дети с родителями.
Наибольшее внимание при проведении исторических реконструкций и подобных им развлечений здесь уделяется молодежи, особенно подросткам, состоящим на учете в полиции. Привлечение таких детей к организации мероприятия способствует их дальнейшему вовлечению в нормальную жизнь.
Английский корабль для белорусских детей прибыл в приход святителя Николая Японского в Минске. Волонтеры из Англии и Шотландии построили игровую площадку в виде корабля. На торжественной встрече судна побывала съемочная группа наших минских коллег.
Необычный объект появился недавно у одного из минских храмов. Огромный пиратский деревянный корабль, возведенный всего за 4 дня, станет еще одной достопримечательностью района Каменная Горка и одновременно важным миссионерским объектом прихода святителя Николая Японского, объектом, который привлечет в храм самых маленьких жителей района.
Происходит символический спуск на воду корабля, который носит имя очень близкого для меня человека, отца Геннадия Мехеткина, у которого было очень большое сердце, вмещавшее многих людей. Это прекрасная идея, прекрасный подарок детям из многодетных семей. Вообще для всех людей, кто умеет радоваться жизни, детям или взрослым.
Новый игровой городок был построен силами 11 волонтеров из Англии и Шотландии, которые приехали в Беларусь через организацию Беларусь Children's Freedom Trust. Британские волонтеры получили возможность приезжать в Беларусь в свое свободное время и трудиться в разных регионах страны, возводя особые игровые площадки, пиратские корабли.
For many years we've been,
Уже много лет мы сотрудничаем с Белорусской Православной Церковью. Вообще, у 4 членов моей команды есть медали от митрополита Филарета.
Для некоторых гостей из Туманного Альбиона участие в работе по возведению корабля связано не только с первым посещением Беларуси, но и со знакомством с Православной Церковью.
Православная церковь и этот храм – это просто поразительно. Я очень рад увидеть это. Здесь все настолько отличается от того, что я ожидал увидеть, совсем по-другому. Когда мы только начинали делать площадку, здесь была служба. На нас брызгали водой, что было необычно. Мы с таким не сталкивались. Мы видели, как люди молятся. Мы были рады это видеть. Замечательно, что церковь участвует в этом проекте.
Новый корабль – это не только игровая площадка, но и пространство для проведения праздников, концертов и кинопоказов.
Вот здесь они должны быть вместе. Это место дружбы, место любви, корабль, объединения, спасения, в конце концов. Корабль. человек уезжает из своей страны на полтора месяца в году. Он там не работает, он не зарабатывает деньги, он здесь их тратит. И Саймон очень интересно сказал, когда говорит, вы знаете, для меня лучшая награда, которую я получаю после проектов, это вот улыбки этих детей, которые смеются, хохочут вот на моих кораблях.
И, наверное, есть огромная доля Божьего промысла в том, что эта площадка имеет форму корабля. Ведь вся православная церковь – это своего рода корабль, кормчий которого – Христос. Информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».
В Екатеринбургской митрополии продолжается строительство храма, посвященного памяти солдат, погибших в локальных войнах. История церкви святого Георгия Победоносца в поселке Зайково началась с одноименной часовни, которую возвел на своем участке местный житель. Подробности в сюжете.
Коста Стефанов, или как его называют многие местные жители, дядя Костя, бьет в колокола звонницы, появившиеся рядом со строящимся храмом недавно. Колокольня, как и часовня, которая в будущем станет частью новой церкви, построена и на пожертвования добрых людей, и на личные деньги пенсионера. Основной доход Косты – это сбор металлолома и выращивание и продажа овец. Стройка – дело непростое, но у дяди Кости дело спорилось.
Очень легко. Когда душа поет и плачет одновременно. Ну, были средства. Зимой в марте месяце начал копать штыковой лопатой. 15 апреля начали. И где-то к 9 мая до купола было построено.
Потом появился пристрой, а также памятник солдатам, погибшим в год Великой Отечественной войны и в боях на Северном Кавказе. Ну а завершение строительства храма Коста планирует на будущий год.
Тут возьмешь досочку, там досочку, где что дают. Вон материал. Надо? Я говорю, мне все надо. Я говорю, пустой-то возвращаться домой неинтересно.
В поселке Зайково действует приход, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. Для него также строится новое здание. А пока батюшка Успенской церкви духовно окормляет и поддерживает постройку Георгиевского храма. Хотя, признается, не сразу местные жители приняли строительство часовни.
Естественно, странно. Говорили, с ума сошел, ненормальный какой-то и так далее. А потом сами же деньги потихонечку, по копеечке каждый приносит. И помогают, в общем-то, люди, и все туда ходят. И там и чудеса всякие разные такие по молитвам совершаются.
Одним из таких чудес можно считать то, что в часовню стали приносить старинные иконы, которые прятали на чердаках или в подвалах в годы советской власти. Также здесь временно пребывает образ святой блаженной Матроны Московской с частичкой ее честных мощей. И вместе с тем, как возводится храм, возрождается и жизнь в поселке. Ведь в ближайших планах Косты не только построить церковь, но и проложить к ней дорогу.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня память святых отцов 7-го Вселенского собора.
В понедельник пройдут торжества в честь Иверской иконы Божией Матери.
А в субботу церковь будет творить память апостола и евангелиста Луки, а также почтит обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.
В следующее воскресенье мы молитвенно прославим перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.
О том, как отметить Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.